Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях один из лучших трубачей мира Сергей Накоряков. И хочу сразу же сказать, что вы можете его послушать 17 марта в стенах Малого зала имени Глазунова Санкт-Петербургской консерватории. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Замечательно, что, несмотря на достаточно плотный график пребывания в северной столице, вы все-таки нашли время пообщаться с нами. Вы знамениты, успешны, вас знают во всем мире. И, естественно, хотелось бы узнать, с чего все началось, потому что, как правило, музыкантская профессия передается по наследству. Скажите, в вашей жизни это тоже так? И второй вопрос, почему именно труба? Кто выбрал этот инструмент или он выбрал вас?
Я родился в музыкальной семье, а мои родители познакомились в любительском симфоническом оркестре, и моя старшая сестра, пианистка, солист, и в данный момент живет с семьей в Санкт-Петербурге, и мы вместе играем, записывали компакт-диск, так что действительно я родился в музыкальной семье. Что касается выбора трубы, то это идея моего отца.
Сразу же хочу пояснить нашим радиослушателям, что Вера Охотникова будет выступать 17 марта в ансамбле со своим братом Сергеем Накоряковым, так что ее вы тоже услышите вживую. А ваш отец почему выбрал для вас трубу? Вот иногда говорят, что когда рождается ребенок, то мама сразу же понимает, какое имя ему дать. Возможно, иногда родители сразу же понимают, а по какой же стезе пойти ребенку. Иногда это бывает правильно, иногда взрослые заблуждаются. Но вот почему же ваш папа все-таки выбрал трубу?
У нас с сестрой разница в 7,5 лет, и когда я родился, Вера уже играла успешно на рояле и даже концертировала, насколько я знаю. А, соответственно, по стопам сестры меня тоже отправили в музыкальную школу, и я тоже стал учиться у того же педагога в музыкальной школе на фортепиано. Но получалось у меня не так ловко, как у сестры, и родители не то чтобы переживали, но были разочарованы. И в какой-то момент папа просто предложил попробовать трубу. А почему именно этот инструмент? Потому что когда он сам был маленький, он мечтал играть на трубе, но ему не разрешила мама. Поэтому он решил, может быть, у меня получится. И так сложилось, что буквально через месяц или два после первых уроков на трубе у меня случилась тяжелая травма позвоночника, и я оказался надолго в больнице.
И после того, как, наверное, все-таки счастливое выздоровление пришло, уже с роялем мне реально было сидеть с травмой позвоночника столько часов, сколько нужно.
Дело в том, что врачи просто не разрешали садиться в течение полугода. Соответственно, фортепиано отпало, само собой.
Сколько вам тогда было лет?
А мне было 9. И надо сказать, что поскольку я не любил заниматься на фортепиано, поэтому я с большим воодушевлением воспринял эту идею играть на трубе, и вообще труба мне всегда казалась таким мужским инструментом.
Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях трубач Сергей Накоряков, и сейчас мы к вам вернемся после музыкальной паузы. В его исполнении прозвучит «Элегия Масне». Ну а с роялем вот во время нашей беседы все время будет сидеть ваша сестра Вера Охотникова, или есть какие-то другие музыкальные партнеры?
Это мы вместе записали с сестрой уже, правда, достаточно давно, по-моему, в 96-м году.
Thank you.
Сергей, скажите, вот вообще чисто физически такой еще, в принципе, небольшой мальчик, 9 лет, берет в руки трубу, начинает играть. Вот, наверное, это очень сложно, потому что это глубокое диафрагмальное дыхание. Вот как это все было? Тяжело или, наоборот, была такая радость, что это мой инструмент, мне с ним комфортно, мне приятно, вот я хочу с ним срастись?
В ту пору я просто играл и ни о чем не задумывался. Мне даже, по большому счету, никто не объяснял, как конкретно в этот инструмент надо дуть, грубо говоря.
А педагог?
Педагог. У меня был профессиональный педагог-трубач официальный в Горьком, но на самом деле со мной серьезно занимался именно мой папа. Каждый день, два раза в день. И это именно он был инициатором, так сказать, того, чтобы мне давать все более и более сложные произведения.
Это весьма интересно, потому что понятно, что музыкант может посоветовать что-то с точки зрения формы, стилистики, сказать, что вот, мне кажется, что-то должно звучать вот в такой вот звуковой палитре. Ну а ведь технологию же пианист не может дать трубачу. Вот как это все срасталось? Именно то, чтобы технологически все было правильно и с какими-то уже вот более высокими задачами.
Что касается музыкальных задач, это было с папой. Что касается именно технологии игры на трубе, то это тоже в основном как-то было само собой. Насколько я помню, конечно, я самые первые ноты я слушал, как играет мой педагог, и старался, чтобы у меня получалось, и чтобы у меня звучало так же или как можно ближе к этому. А потом как-то все получалось просто. Видимо, инструмент подошел.
А вот сколько вы проиграли на трубе, прежде чем пришло вот такое какое-то сознание того, что да, вот я хочу заниматься именно этим и ничем другим?
Достаточно мало времени, потому что в 10 лет я уже играл на большой сцене.
То есть в
10 лет я сыграл в Горьковской еще в ту пору филармонии концерты Рутюняна с оркестром филармоническим. То есть все было очень быстро.
В 10 лет вот что ты ощущаешь на сцене? Ведь, наверное, когда ты взрослеешь, у тебя волнение бывает иногда не только творческое, но и совсем другое, которое, возможно, даже мешает. А когда мы маленькие, может быть, у нас все это идет на каком-то потоке, на автопилоте, мы даже не задумываемся, что вот сейчас вот мы из кулисы выйдем, там огромный зал, и вот начинается какое-то такое неприятное ощущение.
В ту пору неприятных ощущений не было. Сейчас, чем старше становишься, тем больше бывает таких моментов, когда перед сценой какой-то такой бывает дискомфорт. Хотя уже во время самого выступления этого не ощущаешь элементарно, потому что занят. А в ту пору, наверное, просто не отдавал себе отчёт в том, что происходит в том мире, в который сейчас, конечно.
После вот этого такого победоносного сольного выхода, как дальше все складывалось? Понятно, что сейчас такое время, что на конкурсы ездить надо, чтобы послужной список рос, чтобы во время конкурсов опять же тебя кто-то замечал, и дальнейшие перспективы как-то все-таки обозначались. Ну, конечно, есть музыканты конкурсные, есть неконкурсные. Иногда люди ни на одном международном конкурсе не выступали, но тем не менее делали очень успешную карьеру и были прекрасными талантливыми музыкантами. Насколько я знаю, в возрасте 13 лет вы были названы финской прессой «Паганини трубы». И где вы выступали, получив вот такую вот просто восторженную высокую оценку?
Что касается финской прессы, это опять это было в Финляндии, на фестивале Дмитрия Ситковецкого в городе Васа. Это было в 90-м году. И там я играл из фортепиано, в ту пору еще с папой. Папа мне иногда аккомпанировал. И также тогда было выступление с концертом Шостаковича фортепианом, там есть соло трубы, и это было с Евгением Кисиным.
Замечательно, конечно, у вас ансамблист, а вот что касается семейного музицирования, как вам игралось с папой?
Нормально игралось, репертуар был другой тоже. Папа уже давно не играет ни на каком инструменте, но папа сейчас больше занят аранжировками. Я хочу просто вернуться. Что касается моих первых выступлений, одно из очень важных было как раз в Санкт-Петербурге, именно в зале Глазунова, и мне поэтому сейчас именно в этом зале захотелось играть этот концерт.
А когда это было?
Это было в 87-м году, что ли. Соответственно, мне было 10 лет, наверное, это был 87-й, или это было начало 88-го года. Это был всероссийский конкурс исполнителей на духовых ударных инструментах. И я тогда привез на конкурс программу первого тура. Это был конкурс для взрослых от 17 до 32 лет. И после того, как я сыграл программу первого тура, в жюри решили дать мне диплом. Соответственно, я стал дипломатом всероссийского конкурса. Это был мой единственный конкурс.
Замечательно, дорогие друзья, мы вас всех ждем 17 марта в 19 часов в стенах Малого зала имени Глазунова Санкт-Петербургской консерватории на сольный концерт замечательного трубача Сергея Накарякова за роялем его сестра Вера Охотникова.
Thank you.
Сейчас прозвучала фантазия Бизе Ваксман на тему из оперы «Кармен». Понятно, что это транскрипция, и вот в связи с этим, насколько сейчас пишут именно для сольной трубы? Потому что понятно, что репертуар такой вот именно аутентичный, он не такой большой, как, скажем, для скрипки, для рояля, для виолончели, конкретно для трубы. Вот есть сейчас интерес у композиторов для нее писать?
У современных композиторов интерес бывает. Другое дело, что, на мой взгляд, у современных композиторов не совсем правильный создался такой образ трубы, достаточно ограниченный. Соответственно, я предпочитаю сотрудничать напрямую с композиторами. Тогда получается что-то более интересное.
Давнишний опыт вот именно такого общения с композиторами, чтобы писали конкретно под вас?
А уже был такой опыт. Очень известный немецкий композитор Йорг Видман написал для меня концерт. Называется «Ad Absurdum». И я его достаточно часто исполняю.
А что касается музыкального материала, он действительно ad absurdum, потому что мы живем в такое достаточно непростое время. Сейчас нету такого понятия, как композиторская школа, как единая стилистика, и так далее.
Это очень интересное произведение, но действительно очень трудное, и не только для солиста, а для оркестра тоже. Очень виртуозное.
Вы сами пишете аранжировки? Или все-таки вот те транскрипции, которые звучат в ваших многочисленных выступлениях, написаны не вами?
А что касается произведений с оркестром, то это в основном заслуга моего отца.
То есть он занимается аранжировками?
Ему до сих пор, по крайней мере, всегда было интересней работать над такими большими произведениями с оркестром. А что касается меня, то у меня появляются какие-то идеи, и это больше касается репертуара камерного.
Как, например? Сейчас вообще никого ничем не удивишь. Сейчас на флейте играют скрипичную сонату Франка, даже концерт Сибелиуса, и так далее. Да. Все равно расскажите, интересно.
Например, есть замечательное произведение Макса Бруха, называется «Колнидрой».
Да, замечательно. Тоже играют сейчас на самых неожиданных инструментах.
Вот, например, на флюгельхорне.
А вы на концерте, который состоится 17 марта, что будете играть? Вот я смотрю, программа такая разнообразная.
Этого произведения там не будет, но там будут другие аранжированные произведения из аранжировок там. Будет «Адажио Аллегро» Шумана, хотя, в общем-то, по звучанию флюгельгорна и валторна очень близки, но также будут еще фантастические пьесы Шумана, которые написаны для кларнета, 73-й опус. Это тоже для флюгельгорна, и также песни Пуленко, это тоже из такого необычного.
Программу концертную составляли сами или все-таки как-то в соавторстве с вашей сестрой Верой?
Обязательно с сестрой, конечно.
Все время советуетесь?
Советуюсь.
И сейчас вот выступаю в многочисленных концертах по всему миру, она все равно вот ваш постоянный концертмейстер или все-таки есть какие-то замены?
Вы знаете, сейчас у сестры семья и двое маленьких детей, поэтому сестре моей сейчас не так просто разъезжать. Поэтому у меня сейчас есть другой партнер в Бельгии, это пианистка Мария Мирович, и мы часто играем вместе.
Мы сейчас слушаем музыку с многочисленных дисков. Вы скажите, вот насколько часто удается создать новый альбом, и что было из совсем недавно рожденного?
Самый последний диск я записал 1,5 года назад. Он, правда, еще не вышел, но буквально через, может быть, пару месяцев. Это мы как раз записали диск с Марией Мирович, с этой пианисткой из Бельгии. В принципе, с дисками сейчас сложнее, потому что весь бизнес записывающих фирм еле держится.
Это связано с тем, что все можно заканчивать с интернета или какая-то другая мотивация?
Частично да, частично, наверное, из-за какого-то глобального кризиса.
Он действительно есть?
Он ощущается везде, в музыкальном мире тоже. И, соответственно, фирма, на которую я долго записывался, Teldec, она перестала существовать с 2002 года. Ее просто закрыли за нерентабельностью.
Скажите, вот как получилось так, что вы живете сейчас не в России? Потому что понятно, что бывают такие вот разные интенсивности волны, когда такие массовые исходы происходят из России. Понятно, что на заре перестройки очень многие творческие люди и люди науки покинули Россию, потому что здесь было очень сложно выживать. Сейчас у нас некий процесс глобализации. Порой приходится нашим русским молодым музыкантам уезжать в Корею, чтобы учиться у русского педагога, который по ряду причин уехал туда, потому что все-таки, ну, там легче найти себя, поскольку классическая академическая музыка все равно более была востребована на Западе, нежели у нас, начиная с 90-х, но и до сегодня тоже.
Что касается образования, то у меня это сложилось, так сказать, не шло все по стандартному пути. Я учился дома, в основном с папой, потому что, хочу сказать, поэтому это было очень удобно, и педагог мой всегда был рядом. Практически по другой, если можно так сказать. Что касается причин нашего переезда в Европу, мы всей семьей уехали еще из Советского Союза за несколько месяцев до путча в Израиль, так же, как многие другие семьи. Причины, в общем, были очевидны. Мы жили еще к тому же в закрытом городе, Горьком.
Сейчас живете где?
Сейчас база во Франции.
Родители?
А родители в Израиле.
Скажите, вот если сравнивать, скажем, вот Россию и другие страны, будь то Европа, Азия, Америка, я уже сказала, что все-таки академическая музыка там даже сейчас имеет больше перспектив, но тем не менее, вот, интерес сейчас к ней падает или залы по-прежнему полные?
В Европе свой кризис. Публика для классических концертов становится все старше.
Угу.
И у многих беспокойство, потому что после того, как уйдет это поколение людей.
Кто будет слушать?
Кто будет приходить в залы. Поэтому там тоже свои сложности.
А что касается азиатских стран или Америки? Там все-таки помолодел возраст почитателей академической музыки или нет?
Насчет Америки мне сложно сказать. Единственное, что я знаю, у многих оркестров большие проблемы, поскольку финансовая поддержка в основном идет от частных лиц, которые просто такими жестами благотворительности поддерживают оркестры. А что касается Азии, то, например, в Японии в каждом колледже есть оркестр. Или это симфонический, или это духовой. И на каком-то уровне практически все умеют на чем-то играть.
Это хорошо, жаль, что у нас такого нет. У нас, как правило, очень редко звучит труба соло, именно чтобы, скажем, был такой полноценный концерт, чтобы в два отделения целый вечер звучал именно этот инструмент. Ну, как скажем, и очень трудно предположить, что у нас часто сольный вечер для контрабаса, для тромбона и так далее. Если провести параллель с Европой и с другими странами, насколько часто там звучит труба соло, не в контексте фестиваля, а именно вот в афишах таких престижных концертных залов?
В Европе труба, можно сказать, пользуется популярностью. Есть солисты, исполнители. Но это больше, скорее, музыка старинная или традиционное произведение, написанное для трубы.
Я смотрю программу 17 марта, и она в основном построена на произведениях композиторов-романтиков. А ваш репертуар, вот насколько широк его спектр? Про современное сочинение вы уже сказали, про романтику тоже все ясно. Ну, а скажем, барокко или еще что-то более раннее?
Барокко я практически не играю.
А с чем это связано? Душа не лежит?
Я очень люблю слушать, но
но играть не хочу.
Дело не в этом, просто барокко принято играть на трубе пикколо, да. А это не мой любимый инструмент. И просто по звучанию, и вообще он, может быть, не подходит мне в такой степени. Мне приходилось, и иногда организаторы настаивают, соответственно, я беру инструмент и играю, но мне ближе низкий регистр.
Да, кстати, если уж мы заговорили об инструментах, то на чем вы играете, и вообще с точки зрения того, что такое хорошо, что такое плохо. Ну вот, например, люди, которые любят посещать концерты классической музыки, знают, что, вот, скажем, скрипки, они есть мастеровые, есть мануфактурные, есть рояли, которые изготовляются конвейерным способом, а есть те, которые идут на заказ. Это вот некий эксклюзивный вариант. Что касается трубы, прикройте тайну.
Меня труба флюгельгорн. В принципе, инструменты очень хорошие. Я на них играю уже много лет. Инструменты фирмы «Антуан Куртуа» – это самая старая в мире фирма. А, ну, на каждом стоит серийный номер. Все, что я могу сказать. То есть точно такие же инструменты можно без проблем получить.
То есть трубы не делаются по индивидуальным заказам или делаются?
Есть такие инструменты, но это не в моем случае.
Угу. То есть ваш инструмент устраивает целиком и полностью?
Абсолютно.
Если говорить о том, с какими оркестрами вы играли, а в вашей жизни-то было много, то что же это? И с какими дирижерами вы работали?
Первое, что мне приходит в голову, для меня было огромной радостью и счастьем выступить с заслуженным коллективом и с маэстро Тимиркановым. И в Санкт-Петербурге был концерт, и в Париже, как раз когда мы играли вариации на тему рококо Чайковского.
То есть вы их играли на трубе?
На флюгельгорне.
Извините, а кто автор транскрипции?
Папа.
Замечательно, когда такой папа.
Это просто очень, завидую, очень белой неудобно, завистью. Да.
Дорогие друзья, мы сейчас прервемся и послушаем вторую и третью части виолончельного концерта Йозефа Гайдна «Ре мажор» в исполнении Сергея Накарякова, а аккомпанирует кто?
Виртуозы Москвы Владимир Спиваков.
И за дирижерским пультом тоже он. Сергей, скажите, а вот есть какие-то такие глобальные фестивали в мировом музыкальном пространстве, посвященные именно трубе?
Такие фестивали есть. Я, правда, не на всех еще успел поучаствовать, но, например, в Финляндии есть фестиваль, куда, наверное, я поеду в какой-то из разов. Я просто пока там еще не играл. Но есть фестивали в разных странах, и в России, и в Европе, везде. И, например, есть такая международная гильдия трубачей, и они каждый год собирают конференцию.
Вы на ней присутствуете?
Я один раз уже ездил и поеду этой весной тоже.
А конференция посвящена чему-то? Проблемам исполнительства?
Есть и концертные выступления классических и джазовых музыкантов, и ансамбли, и брас-квинтеты, и лекции каких-то педагогов на самые различные темы исполнительства, вопросы исполнительства, какие-то, может быть, проблемы самого разного плана.
Вы достаточно часто меняете площадки, у вас очень интенсивная концертная деятельность, и вот есть какой-то любимый зал и какая-то любимая публика, потому что понятно, что везде все абсолютно разное, но вот что-то, наверное, запоминается на всю жизнь. Кто-то помнит свое первое выступление, это вот идет какую-то точку отсчета, а кто-то считает вот самым таким дорогим, может быть, выступление, где какая-то публика была особая, или вот какие-то такие акустические находки в зале, ну, в общем, все мы разные. Вот
самые первые концерты, конечно, запомнились. Самый первый был концерт, как я уже сказал раньше, в зале Горьковской филармонии. Это мой родной зал. И, безусловно, тот концерт в Ленинграде, в зале Глазунова. Тогда давно, на конкурсе.
Понятно, что, живя в мегаполисах, все мы очень и очень избалованы обширными концертными афишами, и мы можем сидеть месяцами, выбирать, куда бы нам сходить. Мы критикуем выступления музыкантов, потому что, ну, действительно, у нас здесь есть все. Что касается периферии, там очень благодарная публика, увы, не так часто к ней приезжают академические музыканты. И вот вы сейчас, уже находясь во Франции, практически на стационарном таком вот проживании, вы по российским городам совершаете гастроли?
Бывает. И, например, в апреле планируются два выступления в Челябинске и в области.
И вот с точки зрения приема публики, там действительно все по-другому. Вот действительно есть этот контакт, вот такое восхищение, какие-то чистые эмоции.
Знаете, в Челябинске я еще не был, поэтому я не знаю. А в других городах? Но что касается Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, прием всегда замечательный.
Вы достаточно рано начали заниматься музыкой, очень много успели, и вот как вы думаете, действительно вы считаете, что вот надо было делать именно то, чем вы занимаетесь? Вот никаких сомнений, что может быть другой инструмент, а может быть вот в условиях кризиса, ну, не только кризиса финансового, но и некого кризиса вообще в мировом разрезе, кризиса культуры. Тяжело, наверное, вот так вот зарабатывать на жизнь именно музыкантской профессией, но вот даже такому востребованному музыканту, как вы.
До сих пор мне было бы просто грех жаловаться. Я рад, что все сложилось так, как сложилось. Я очень благодарен судьбе, родителям. И до сих пор, не знаю, что будет завтра, но до сих пор мне часто везло.
То есть тут, наверное, есть только два варианта. Либо ты можешь жить без музыки, либо ты не можешь. Вот ваш вариант, это, конечно же, первый.
Я абсолютно себя не представляю без музыки. Никак. Это часть меня, самое главное, наверное.
А вы себя видите лет через, скажем, 15, может быть, 20 педагогом, который хочет своим мастерством, своим талантом поделиться со следующим поколением? Или пока вы еще об этом не задумывались?
В принципе, я сейчас с удовольствием делюсь, когда представляются возможности. Но это, да, это именно в форме мастер-классов. То есть я на постоянной основе нигде не преподаю.
Сергей, замечательно, что вы приезжаете в Россию, потому что очень часто страна не знает своих героев. Иногда вот где-то, опять же, с торрентов скачиваешь какую-то замечательную запись музыканта, имя которого тебе ничего не говорит, а выясняется, что вся Европа, Азия, Америка его знают, что это признанная мировая знаменитость. Хорошо, что вы все-таки приезжаете, что мы сможем вас услышать, что мы о вас знаем. Неизвестно, когда вы в следующий раз приедете в Петербург, и замечательно, что 17 марта состоится ваш концерт. И я думаю, что перед тем, как попрощаться, нужно, чтобы вы еще раз пригласили всех тех, кто любит академическую музыку, кто любит ваше искусство, кто любит трубу.
Хотелось бы всех пригласить на концерт 17 числа. Это будет интересная программа. Это будет в одном из моих любимых залов в Санкт-Петербурге. И, пожалуйста, приходите. Буду счастлив всех видеть.
Сергей, спасибо, что зашли к нам. И скажите, вот в этот ваш приезд, кроме концерта в зале Глазунова, будут еще какие-то выступления, возможно, мастер-классы?
Будет мастер-класс 19 числа в Доме музыки. Тоже, если кому интересно, пожалуйста, приходите.
А во сколько это будет?
Я не помню.
Ну, дорогие друзья, вы можете зайти на сайт Дома музыки, то есть проблем-то не составит. Там вы сможете эту информацию получить уже более конкретно. Сергей, спасибо, с вами было очень интересно, очень тепло общаться. Вам творческих успехов, всей вашей замечательной музыкальной семье тоже. Новых друзей, новых замечательных произведений, полных залов. И я очень рада, что вы вот так вот прямо и конкретно идете по избранному пути, не имея никаких сомнений, это очень важно для творческой профессии.
Спасибо вам большое.
Дорогие друзья, у нас в гостях был один из лучших трубачей мира Сергей Накоряков, и в конце нашего разговора прозвучит финал из скрипичного концерта Феликса Мендельсона Бартольди «Ре минор».